Мне радость, как горе, и счастье лишь снится. Со шпагой пойду против строя мушкетов. Под солнцем чужбины я словно в темнице, но тьма не объяла царя горних светов. Тысячи лет, как мгновенье худое, и в утлом челне не страшусь я эскадры, и мне клевета наравне с похвалою, ведь тьма не объяла огня солнца правды. Тюрьмы мне дороже палатей, здесь воздух свободы ценней аметиста. От радости слезы, от горя не плачу, ведь тьма изгоняется словом пречистым. Спасенья взыскуя, нельзя здесь иначе. Господь на Голгофе поникнул бессильным. Кто нищ ради царства, всего тот богаче. Ведь тьма расточается светом обильным. Спасенья взыскуя, нельзя здесь иначе. Господь на Голгофе поникнул бессильным. Кто нищ ради царства, всего тот богаче. Ведь тьма расточается светом обильным.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в нашей студии сегодня главный редактор нашего радио, клирик Московских храмов Благовещения Престой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на Хуторской, поэт, писатель, публицист Андрей Спиридонов. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
Сегодня у нас презентация новой книги отца Андрея «Глоток отчизны». Это большой том, недавно вышедший, куда вошли стихотворения, избранные за ряд лет. Некое подведение итогов, потому что, когда такая книга выходит, это всегда итог определенный и жизненный, и работы в литературе. Прозвучала песня «Солнце правды». А кто спел эту песню, лучше пусть скажет нам ее автор.
Вообще-то говоря, эта песня создана мною как генерация в нейросети. Поэтому
скоро композиторы, музыканты и певцы отойдут в какую-то другую реальность.
Да нет, я думаю, на самом деле этого не случится. Хотя некоторая опасность есть определенная.
Отец Андрей, когда прислали, я послушал, мы еще две песни поставим, но я не понял поначалу, что это искусственный интеллект. Я подумал, что это вот реальный певец какой-то.
Нейросети современные, которые генерируют музыку, они, как правило, используют образцы реального вокала того или иного. Поэтому можно сказать, что это относительно такая синтетическая вещь. Ну и, собственно говоря, ведь если в эту тему вдаваться, музыканты, они же давно уже используют разного рода синтезаторы. То есть, в принципе, генерация музыки как таковой или в данном случае неких песен, это, я бы не сказал, что что-то уж абсолютно совсем новое. Хотя вот пример именно такой полной генерации, да, это скорее некая новация, ну, буквально последние только годы стало возможной в связи с тем, что вот эти вот так называемые нейросети или искусственный интеллект, он просто набрал определенную мощность. Но вообще я замечу, что на самом деле никакого искусственного интеллекта не существует.
Это способ использования того, что человечество наработало.
Ну да, фактически. Это инструмент, просто инструмент, ставший достаточно мощным, гибким, и который человек может использовать, ну, разумеется, как и на добро, так и на зло, как в добро, так и во зло. А сам по себе в чистом виде искусственный интеллект, он, ну, наверное, невозможен по той простой причине, что невозможно создать искусственную личность. Личность – это творение Божие. Человек создан по образу и подобию Божьему именно как личность. И создать личность помимо Бога Творца, имитировать ее в конечном счете все равно будет невозможно. Поэтому, я думаю, все равно творчество всегда останется творчеством. Поэтическое, музыкальное, художественное, какое угодно. Но ему придется человеку приспосабливаться под то, что вот существуют уже такие новейшие мощные инструменты. Ну, здесь еще возникает ряд этических проблем, таких, которые надо как-то будет разрешать. Применение того же искусственного интеллекта в науке, применение его там, в медицине, применение его, не знаю, юриспруденции в области юридических, так сказать, отношений судебных там, или еще каких, криминалистических ли. Но это тема для отдельного разговора, хотя довольно любопытная.
Отец Андрей, во-первых, мои поздравления. Действительно, книжка большая, книжка очень интересная, много замечательных стихотворений. Я таких книг боюсь, ну и мечтаю тоже о такой книге, потому что у меня 20 лет, вот я занимался в основном записями, авторской песней, а книги не было. Было три книжки больших, но они выходили достаточно давно. Но вообще говоря, я таких книг боюсь по нескольким причинам, потому что прочитать такой огромный том, это граничит с подвигом. В начале 20 века люди вообще выпускали книжки, ну, где-то 20, 30, 40 страниц. Уже читалась большая книга. Тристия Мандельштама, там, или Камень, Ахматовские книги, Гумилев. Ну, небольшие книги-то были. А потом читать поэтические тексты глубокие, ну, требует определенной сонастроенности с автором, усилий и свободного времени. Сейчас люди очень загружены. Почему вы все-таки дерзнули выпустить такой большой труд, большой том? Ну, не посещали ли вас мысли, что, может быть, издать несколько книжек, там, ну, три части сделать, допустим, поделив там по блокам, по темам? Это и проще для читателя. Многие в метро читают люди там или в общественном транспорте.
Ну, мысли посещали еще, может, четверть века назад. Дело в том, что просто это том на 500 с лишним страниц, 500 с лишним стихов, он, собственно говоря, и состоит из нескольких книг. Просто раньше как-то не представлялась возможность выпустить печатную книгу. Если вы возьмете в руку вот этот том «Глоток отчизны», вы увидите, что там предисловие Анатолия Наймана 2002 года еще.
С которым вы дружили, и ну, он да. приходил к нам на радио.
Ну, он был нашим прихожанином в том числе. Он еще в конце 90-х годов познакомился с моими еще ранними относительно стихами и к ним весьма одобрительно отнесся. Это было для меня достаточно лестно, потому что понятно, что Анатолий Найман, друг Бродского, секретарь Ахматовой, Анна Ахматова и так далее.
Четверка поэтов была, да, вот,
ну,
которые
да,
приходили к Ахматову, известная хрестоматийная история.
Да, его одобрительное отношение, всецело одобрительное, положительное, оно, конечно, было мне, ну, я повторюсь, лестно. Он сразу сказал: отец Андрей, это настоящие стихи, это настоящая поэзия, в этом нет никаких сомнений, но вряд ли вам стоит рассчитывать на какое-то признание такое там в литературной среде и так далее. Но я уже был священником, и, в общем, ни на что и не рассчитывал, просто писались стихи, писались. Тогда что-то издать не удавалось, я особых усилий не прилагал. Так уже миновало сколько лет, и накопилось уже, наверное, больше 1000 стихов. И тут мне как-то мои друзья одни, даже люди скорее более светские, ну, верующие тоже, вот, которые являются тоже ценителями, можно сказать, моей поэзии, мне стали предлагать помочь издать этот сборник, ну, то есть финансово. Готовы оказались помочь. Ну, и когда такие люди нашлись средства...
Тут уж сам Бог велел, да?
Ну, да, издать целый сборник. Ну, я и решил издать уже уж тогда.
Хотя это время, усилия, ну, это же вычитать надо несколько раз, как минимум.
Ну, пришлось, да.
Читать. Это никому не передоверишь, потому что наляпают ошибок.
Да, я с этим столкнулся. К сожалению, может, даже всех ошибок и не удалось окончательно полностью на 100% избежать. Может, какие-то грехи остались, потому что здесь есть свои свойства. Даже вот когда редактор работает с современной программой соответствующей, да, какие-то бывают глюки, иногда что-то появляется, что-то исчезает. Вроде ты все выправил, а там вдруг раз и что-то куда-то. Это, конечно, требует довольно серьезной энергии. Конечно, много пришлось усилий прилагать, что мне, может быть, было бы даже и лень делать, но уж раз друзья дают деньги и говорят: слушай, надо все-таки твой сборник издать, ну, уже ближе к 60 годам, наверное, уже оказалось пора, потому что хотя мои там стихотворные опыты, они в интернете, я их, в общем-то, размещаю, но все-таки печатную книгу, наверное, тоже, так сказать, имеющему дерзновение думать, что он имеет определенный поэтический дар, ну, все-таки надо было издать, да.
У меня три вопроса будет. Во-первых, за какой период стихи? Это книга избранного, и чем вы руководствовались, когда отбирали? Потому что вот издание большой поэтической книжки – это отбор, и зачастую строгость нужно к себе проявлять, а иногда жалко вот какие-то стихи, жалко вот выкинуть, вроде это,
ну, да,
детище. И второй мой вопрос, как вы тематически поделили по разделам сборник и почему вот такое название «Глоток отчизны»? И, может быть, кто-то помогал вам, кто-то вам советовал?
Нет, нет, ну, были кое-какие советы общего характера со стороны, там, увеличить, может быть, количество частей внутри, что я все-таки сделаю, может быть, немножко увеличу. Еще я там советовался с одним тоже знатоком, редактором, относительно не увеличить ли количество названий стихов, что я тоже сделал все-таки, вот, думая достаточно серьезно над этими названиями. Это все-таки важно. Вот. А сами стихи, ну, начиная с 80-х годов еще, с армии есть пара стихов, которые еще тогда были написаны. И до сего дня, собственно говоря, фактически не одно десятилетие.
А что вы вот принципиально не стали включать, по каким вот критериям?
Ну, во-первых, поскольку я решил назвать весь сборник «Глоток отчизны», то, с одной стороны, части, которые внутри есть, они уже были раньше сформированы, может, немножко в другом составе внутри себя эти части, начиная с первой, самой большая белая дорога, вот. Я их немножко видоизменил, ну, не немножко, а много чего и убрал, вот, а оставил именно в связи с тем, чтобы сквозная тема вот «Глоток отчизны» оставался как-то, прослеживался. «Глоток отчизны» – это, с точки зрения верующего человека, это, наверное, глоток отчизны небесной, это литургический, евхаристический глоток приятия тела и крови Христовой. И глоток отчизны – это более, может быть, трудная тема. Это неизбежность принесения себя в жертву и земной тоже отчизне, что наиболее, ну, отражается, скажем так, в судьбе солдата, например.
Ну, что мы сегодня и видим.
Ну, да. Не только сегодня. Меня, знаете, всегда еще чуть ли не с детства волновала тема, понятие, вот знаете, неизвестный солдат, например. Почему неизвестный? Он жизнь положил.
И у вас даже стихотворение есть, которое называется «Известный солдат».
Да, у меня наоборот там есть стихотворение, которое называется «Известный солдат». Но там, да, это скорее антитеза такая. Вот.
И... То, что у Бога все живы, это мы, может быть, не знаем.
Да, безусловно.
Фамилия, а он-то
все знает.
У Бога
все живы, но это все очень непросто уместить в осознание отдельного человека, тем более, скажем так, в понимании того, что такое настоящий патриотизм, а что такое пацифизм, например? Что такое настоящий пацифизм? Или ложный пацифизм? Или недолжный пацифизм?
И тоже патриотизм бывает настоящий, бывает квасной патриотизм.
А бывает и ложный, наверное, патриотизм.
Мы вот его зачастую видим на экране.
Да, как это вот все в самосознании христианина сочетается? Что такое правда, можно сказать, самостояние за земное отечество? Что такое правда или неправда войны? Может ли война быть священной? А когда она действительно будет священной, а когда она все равно не будет священной, хоть ее объявляют священной. Это, знаете, очень трудные вопросы, которые вот так вот с кондачка, что называется, решить, наверное, невозможно. Поэтому я...
Поэтому я призываю все-таки эфирное время ограничено, прочитать несколько стихотворений, важных для вас принципиально. Вы сами автор.
Задача довольно непростая. Ну, хорошо. Иссякнет и времени тайна, в сосудах вино перебродит, но данное нам сострадание залогом бессмертия всходит. На ниве душевного праха, на почве житейского тлена, к любви от извечного страха и к жизни от смертного плена. Осень из Рильки. Пусть эта осень жизни неравна, но тяжелее иного звездопада, вся тайна умирания листопада, когда вполне не явлена она. Хотя ложится золотом листва, покров земной собою довершая, как будто тень утраченного рая, как будто сень могильного холма. Но есть иное, или есть иной, кто все содержит в таинстве прощения, и со креста объемлет шар земной, высоты все и все его падения. Часослов. Ты сожги дневник и письма, ветви старых вай, слышишь, как в тумане виснет бешеный трамвай. Будут книги на растопку, угли старых слов, и забудут здесь подводку, имя Гумилев. Не горюй о прошлой жизни, ныне смерть легка, это лишь земной отчизны холод у виска. Свет багрового заката, не вменив беду, это Каина расплата на кронштадтском льду. И за рифму, за картинку, за прозябший рай, то ли Невский, то ли Ордынку, смело выбирай. Выбирай Парижа ноту, пепел часослов, за решеткой той свободу, имя Гумилев. Не смотри, что вновь тревожно загремит набат. Было это с нами тоже много лет назад. Вязь. Так пойди, собери ныне всех гостей, да таких, чтоб не царствовали во хмелю, и чей образ был не худой Кощей и не стреленный с кражей воробей. Да и где теперь взять святой красы, чтоб светилось все прям как благодать? Соберутся лишь шелудивы псы, приплетется вся до побитой рать. А поэт-гусляр про великий пост, будто вечен он, да затеет стон. Встанешь так с печи в самый поздний рост, глядь и впрямь правдой этот сон. Так что там вдали, за рекой Окой, отливают вновь, как бетон ежи, и весь стало быть этот морок твой, как псалом былой в круг души вяжи.
Ну, я хотел вот о чем спросить. Поэт в России больше, чем поэт, когда все было задавлено в советский период, в литературу, в творчество, люди уходили, ну, и воспринимали это как некое сопротивление тому тоталитарному режиму, который тогда существовал. Потом Советский Союз рухнул, все изменилось, стали строить общество, которое служит мамоне, из-за чего вот все наши беды-то, кстати, на мой взгляд, и происходят. И уже интерес к изящной словесности существенно снизился, там в 10, 20 или в 30 раз. Вот что для вас поэзия тогда, поэтическое творчество, тогда вы учились в литературном институте, кстати, какова судьба ваших однокашников, не поделились ли они на разные станы, разные лагеря, белых, красных там и так далее. И что, вот, на ваш взгляд, поэзия уже сегодня в вашей жизни? В же время нужно находить? Или это естественным путем идет? Вот пришли там после службы домой, перекусили и сели. Ну, по принципу «Нула диас сина линия», и «Ни дня без строчки», как у Юлия Цезаря на перстне была такая надпись.
Я не вижу никакой разницы, что было в 80-х, 90-х годах и сейчас в плане поэтического творчества.
То есть читатели найдутся, сердце радо, никто не примет песен, и не надо, как Брюсов когда-то
меня
сказал.
Меня, по большому счету, вообще читатель не волнует, так сказать. У меня есть какой-то читатель, но я никогда не...
Мало их у меня, я всех знаю в лицо.
Да, ну, типа того, наверное. Я никогда не задумывался, где этот читатель, какой читатель, как его искать. Я почти никогда никаких поэтических вечеров не устраивал, не участвовал. Один раз только, по-моему, было по случаю, пригласили. Просто стихи – это такая, ну, можно сказать, вещь в себе, материя. Ты их, как говорится, в двери, а они в окно. Вот они просто как-то пишутся, записываются. Я никогда не рассматривал стихосложение свое как какое-то самое главное для себя делание. Ну, в Литинституте я вообще больше прозой занимался, хотя стихи тоже писались. Заканчивая Литинститут, я уже работал при храме, начал учиться буквально там, только появился Свято-Тихоновский тогда институт.
У вас есть какие-то вот стихи о смысле творчества, о поэзии?
Ну, вы знаете, если писать стихи, ставить себе целью, так сказать, сейчас я вот напишу...
Ну, по крайней мере, попробовать дать ответ на вопрос, а зачем все, зачем вот я этим занимаюсь, для чего? В чем смысл творчества?
Вы знаете, мне сложно вот так вот прям процитировать что-либо, что можно вот так сказать.
Ну, тогда просто почитайте.
Нет, я просто, еще. Знаете, могу процитировать стихи, которые для меня важны в том отношении, что я или вижу их, это нечто применимое к эпохе бывшей, или нечто применимое к контексту русской литературы.
В свою и русской очередь, истории, видимо.
Да, русской недавней истории, в свою очередь, применимое же вот к эпохе. Ну вот, например, стих «Земля Мандельштама». «Трое славных ребят, без наганов, уже с калашами, может, позже, а может, и раньше, еще с палашами, вряд ли с Пушкиным, будет вернее с Высоцким, может статься тогда же с товарищем Троцким. Поезд фыркал, рычал, краснозвездно уже на Урале. Было сухо и жарко в горячем тогдашнем запале. И названий так много, Ревда, Алапаевский рыбит, от которых доселе на сердце зачем-то свербит. По причине известной проданного первородство, хоть с ТТ, хоть с наганом в поисках нового сходства, пусть за доменным скатом земли с языком и губами, до сих пор все шепчу, я не с вами». Парк. Говорят, от Петровского парка осталась некая малость. Да мало того, часть ушла под расстрельные захоронения, а еще часть уже давно под стадион как таковой. А ведь были времена, когда парк тянулся от самого Белорусского вокзала. Все это, впрочем, не имеет большого значения для науки и истории. Но, безусловно, имеет значение для нас, что в Петровском парке почти три десятка лет был жив в силе проповедник самой истины. А как именно это стало возможным, и есть тайна бытия правды. Среди всего этого, в том числе и 90-х, с тогдашними бандитами и киосками, вполне реальными, как говорится, пацанами, и нами нереальными христианами, тем не менее стяжающими жизнь как саму возможность бытия, благодаря тому, кто в силах вывести настоящего человека на жатву, пусть в Петровском парке, пусть где угодно, лишь бы были камни, которые возопьют. Русь. В серой шинели на белой дороге, в кислых окопах, в бетонном остроге, в юных сединах и зрелых летах, в звездах, знаменах, нательных крестах, с правдой и кривдой, в сомнениях и с верой, с памятью вечной, инкогнито террой, здравием лесным или полным уродом, правым и верным заблудшим народом, непогребенным в лесах и местах или сожженных в арийских печах, тундру уставшим своими телами, знаемым или забвенным меж нами, кто же здесь ближний, делить не берусь, Русь.
Замечательные строки. Замечательно, что вы тут Волошина отчасти вот повторяете, которое все его творчество обращено в историю России. Ну, не все, но лучшее его произведение. И у вас тоже это для вас, видимо, большое очень значение играет. Вот это историосовский подход.
Для меня важно, и вообще, мне кажется, это важно для всякого современного поэта, если он не графоман.
Ну, графоманы всякие попадаются. Ну, всякие. Если неплохо разбираетесь в истории, но от этого стихи лучше не становятся.
Просто современный поэт должен писать в контексте общепоэтическом. Он не должен писать так, как будто до него не было, я не знаю, там еще ни Гомера, ни Шекспира, ни Пушкина с Лермонтовым, ни Тютчева, ни Блока, ни Мандельштама, там, ни Ахматовой. То есть весь поэтический контекст мировой и русской литературы нужно всегда как-то иметь в виду и быть с ним знакомым, по меньшей мере.
У меня такой вопрос. Кто ваши учителя в поэзии? Кого вы любите? Кого-то, может быть, знали лично, потому что, конечно, советский период, мы сейчас зачастую критикуем, ругаем, но там был уровень. Там вот эти все цензурные требования, они все-таки препятствовали проникновению на страницы альманахов, журналов и книг, ну, абсолютно графомания. Сейчас этого нет, и сейчас что только не попадает себе на глаза, когда заходишь на какие-то сайты специализированные, литературные. Кто ваши учителя? Ну, знаете, в литературе и в жизни?
Это трудный вопрос. Я уже отчасти перечислил, назвав некоторые имена. Это в том числе, наверное, мои учителя. Если почитать предисловие к этому сборнику Анатолия Наймана, он там, наверное, довольно верно тоже вычислил, кто мои там любимые поэты, в том числе Георгия Иванова. Он там упоминает, действительно, когда я учился в литературном институте, Георгий Иванов был, наверное, одним из моих любимых поэтов. То, что меня поразили его строки, дошедшие в то время, еще конец 80-х, он еще только-только начал, еще даже издан не был. Я впервые читал Георгия Иванова в общежитии литературного института машинописи в какой-то ксерокопии с каких-то западных изданий. Да, и еще, может быть, даже поэтому это было для меня каким-то откровением. Но, знаете, дело-то прошлое уже, хотя это все остается. Я сейчас даже не могу так четко выделить, кто там мои прям учителя, и можно ли их назвать учителями сейчас. И я, знаете, в последнее время вот перечитываю довольно внимательно Блока, особенно его позднюю такую достаточно лирику. И временами мне даже страшно становится, насколько там у него уже присутствует грядущий распад русской культуры, грядущая революция и во многом, можно сказать, что личная вина его самого во всем этом, не только его, а его, так сказать, соплеменников по литературному цеху, сподвижников. К сожалению, русская литература Серебряного века и русская поэзия во многом она очень серьезным образом, ну, 19-го, в том числе, начало 20-го, готовила Жаждова и Чаева вот эту фактически катастрофу дальнейшую.
Ну, они как игру это воспринимали, все эти декаденты, символисты?
Да я бы не сказал, что игру, нет.
Мне кажется, они не понимали.
Мне даже страшно становится, да, вот эта игра, о чем вы говорите, они как игру воспринимали. Вот эта игра с образами, понятиями, страстями, некой, так сказать, любовью, что ли, любовными увлечениями.
Видимо, ну, беса, дьявола разбудили. Вот
ну
эти,
да, видимо, легкость, казалось бы. А в то же время не просто легкость, а явное темное основание этого всего, подноготное. Речь. Темные маски, эти снежные маски. Этот пепельный, пурпурный, так сказать, демонический свет на самом деле.
Давайте еще одну песню поставим. Ваша песня, но сделанная с помощью нейросети, с помощью искусственного интеллекта. Как она называется?
Да, «Заблудившийся БТР». Эти стихи были написаны в 2014 году, в самом начале еще военных событий на Украине.
Гумилевская сразу вспоминается. «Заблудившийся трамвай».
Ну да, знаменитый. Ну, так и это сознательно.
Итак, «Заблудившийся БТР».
Было бы счастье пред новым посевом, ноги остались в весенней стерне. Не под Москвой и не под Ржевом, можно сказать, что уже на Днепре. В тех же степях под суровым Херсоном нет уж различия, то Крым или Рим. Ветер разносит бегущим нейроном гектара порох, Ахиллеса дым. Рима паденья не дивна от века. Снова Вергилий берет автомат, чтоб сохранить в себе суть человека. Рад он тому или вовсе не рад. Падение не дивно от века. Снова Вергилий берет автомат, чтоб сохранить в себе суть человека. Рад он тому или вовсе не рад. Забыты под Курском на Висле, вечный блуждает в полях БТР. Совесть умолкла, не время для мысли, Рим это или СССР. Бремя эпохи, империи вести. Время повсюду одних панихид. Вышел за хлебом, вернулся груз 200. Было бы счастье жить и любить. Смерть хороша в минометном обстреле. Лучших берет на себя ураган. Счастье пожить еще в теле, все же фиктивней, чем старый наган. Трою сожгли еще в прошлом столетье, нечем сердца уже больше занять. И в колеснице заблудшей, как ветер, некого больше в бою. этим летом последний солдат пал, этим летом последний солдат.
У меня просьба прочитать еще замечательная песня «Не скажешь, что это искусственный интеллект». Что-то можете еще прочесть, 2-3 стихотворения, которые для вас важны?
Там вдали, где не пожухли зуаки, родины подчеркнутый простор, пусть грозят овраги буераки, боевой не укротить задор, только сердце может на излете быть пробито огненным свинцом, сколько тризны в кубок да нальете, тоже для здоровья нипочем. Даже больше песня боевая под святым слагается хмельком. Впереди гренада рядовая и Стамбул за раненым плечом. И летят над нами эти птицы перелетным знаменем крылом. До Парижа, мировой столицы, мы еще когда-нибудь дойдем. Так слагают песни поколения в сути бывшей бури и огня. Или смерти, или же нетленья, падая с убитого коня. Мерила. Как сосуды смертные, стрелы не сгорают, а ветра пустынные набирают силу. И дворцы великие рухнут, как сараи, и подобен шквал высшему мерилу. Слава многих царств, мертвый прах и пепел, лук вновь напряжен в тетиве столетий. Колос различить среди этих плевел может лишь пророк истинных соцветий. Поднебесной всей огненной палитры в этот день и час процветает посох. Наступает срок для последней битвы. Должен быть сухим настоящий порох. Мерою войны мир, что выше силы, Гедеона меч и Давида лира, не забыт Орфей, пригодятся вилы, чтобы сокрушить тьмы самой кумира. И по поводу поэзии, да, вот последний стих, ранний довольно еще. «Размер, что сложности боится, плененный материалом свод, во времени еще продлится, ведь точен механизма вход. Размер, что простотою мнится среди смешения эпох последней будущей страницы пред оглавлением стихов».
Замечательно. У меня такой вопрос. Ну, вот не чисто моя точка зрения. Многие считают люди, что в 20 веке Россия смогла выжить, несмотря под всем этим мощным давлением, террором, уничтожением, несмотря на концлагеря, благодаря великой русской культуре, в том числе благодаря русской поэзии. Сегодня с молодыми людьми общаешься, но у меня работа основная такая, молодой достаточно коллектив, начинаешь там цитировать кого-то, Гумилев, Ахматова, Пастернак, ну, не знают они это, ну, не знают. Хотя вот у всех там высшее образование, они все там чему-то где-то отучились, у них дипломы уже получены. Но вот эта часть жизни, она как-то мимо пролетела. То есть они не читают поэтические сборники, не интересуются поэзией России. Вы, видимо, тоже с этим сталкивались. Вас это как-то напрягает? И к чему это может привести? Вот этот тот разрыв, который образовался за последние 30 лет. Он образовался, на самом деле, в лихие 90-е годы произошел. Разлом. Или выстоим все равно, и ничего страшного в этом нет.
Читайте «Апокалипсис», «Откровение святого апостола Иоанна Богослова». Кто может устоять? Запечатленной верой только. А неверующий обречен, ну, находиться в коловращении и собственных страстей, и стихий, и страстных же мира сего. Потом, вы знаете, ведь эпохи разные. Возьмите античность Гомера, когда Гомера там учили наизусть. Большинство греков знали Гомера наизусть. Я не знаю, возьмите времена театра Шекспира, так сказать, какие были коммуникации, какая была литература, какое было восприятие русского слова. Возьмите, я не знаю, 18-19 век в нашей культуре. Пушкин фактически создает литературный русский язык. Потом начинается расцвет русской, в том числе словесной культуры. Знаете, ну, Толстой, наверное, имел большой авторитет и среди русского народа, но читала ли масса русского народа Толстого и Достоевского, ну, основные их романы, я очень сомневаюсь. Вот. Знал ли народ Тютчева, допустим, я тоже очень сомневаюсь. Так что это все, в общем, достаточно относительно. Всегда, в собственном смысле, поэзию воспринимают только любители поэзии, которых относительно небольшое число среди вообще каких-то там читателей. Сейчас я не скажу, что вообще совсем никто не интересуется поэзией. Если бы никто не интересовался, не было бы там порталов типа «Стихи.ру», «Проза.ру». У меня там тоже подборки размещены, и я вижу, что у меня есть там сотни читателей, тысячи посещений, даже там иногда кто-то комментарии какие-то пишет, достаточно такие осознанно. Видно, что они тебя, эти люди читают, может, их там, как говорится, не десятки и не сотни тысяч, но получается-то все равно, что какой-то читатель-то есть, и он, или вот тоже, что жаловаться-то, в наше время появилась возможность, допустим, даже вот небольшой тираж книги взять, отдать в торговую сеть типа «Озон», например. Любой интересующийся твоим творчеством читатель, даже где-нибудь во Владивостоке, он может заказать твой том стихотворный или какой-нибудь еще и получить его. А раньше ты, допустим, даже небольшим тиражом издал поэтическую книгу, отдал в какую-то торговую сеть, этот тираж куда-то ухнулся в какие-то несколько магазинов, так сказать, которые торговали, распространяли какую-то избранную литературу. И там читатель еще должен был бы поискать. Пойди найди.
Ну, чудеса потом прогресса, да.
Да, то есть поэтому от эпохи к эпохе формы существования литературы и стихотворного поэтического творчества, они меняются и находят все равно какие-то свои пути распространения своего читателя. Да потом словесная культура, она все равно совсем никуда не денется. Возьмите богослужение, гимнографию. Это всегда звучащая поэзия. В своем жанре особом, именно Богу посвященном, но это же тоже поэзия. Вот. И для меня она является одним из источников моих каких-то стихотворных опытов.
Я хотел как раз попросить уже разрешение разговора, чтобы вы прочитали несколько стихотворений, из которых слушателям будет ясно, что перед нами священник-поэт или поэт-священник. Кстати, вы себя как вот позиционируете? Священник-поэт или поэт-священник? Вот в России есть два великих, на мой взгляд, автор – это Леонид Сафронов и Андрей Логвинов. Многие их знают, творчество, но они и в творчестве, и в поэзии, они священники и люди духовного, так сказать, мирочувствования, люди, которые пытаются через поэзию, ну, какие-то евангельские истины нам возвращать или и открывать.
Ну, вообще, я дерзаю себя осознавать все-таки как священника, конечно, в первую очередь, несмотря на все свое недостоинство. И вообще, я долгое время как бы не рисковал заявлять о себе как о поэте. Вот поэт. Знаете, поэт – это громко звучит. Ну, я иногда, да, говорил, что я стихотворец. И только, ну, может быть, уже последние годы я как-то начал рисковать говорить о себе как о поэте, потому что, ну, в принципе, как бы накопилось достаточно большое количество стихотворных опытов, и я возымел дерзновение, что они чего-то стоят, даже не сами по себе, а все-таки в контексте русской поэтической традиции. Вот такое дерзновение, такую дерзость я все-таки возымел в отношении сознания, самосознания собственного, что ли, стихотворного. Понимаете, вообще каждый человек поэт в какой-то степени. Каждый человек, я имею в виду, как созревшая, состоявшаяся личность, каждый верующий прежде всего человек. Просто не каждый человек находит словесное выражение своему, ну, определенному поэтическому мироощущению. Потом поэзия намного в чем заключается. Для меня, понимаете, проповедь за богослужением – это прежде всего поэзия. И много чего еще поэзия. Сама жизнь – поэзия. Я, допустим, отдыхаю на рыбалке. Ну, рыбалкой тоже там с парой друзей мы увлекаемся. Это рыбалка для меня тоже поэзия. И вот стихи, от которых некуда деваться, приходится их записывать. Я вынужден это делать все-таки. Вот. Это, как, конечно же, в первую очередь тоже. И даже не в первую, ну, не в последнюю очередь. Священство, в первую очередь, поэзия. А это, может, не в первую очередь, но вот тоже, да, поэзия в таком классическом выражении литературном. Камелек. И в остывшей зале угольками, и мелодии, и леги простых, незаписанными стихами, и в сосудах от века пустых, мнится отзвук, прекрасное эхо, шелест бабочек, взлет мотылька, и ущербно истории веха перед кровью его камелька. В том бесконечном разговоре важна и сильная трава, в стране огромной на просторе древа не только на дрова взросли с невиданным избытком для сени рощ золотых дубрав, и драгоценным блещет слитком всех красок неизбывный сплав, и медный колокол в затворе уже не просто осерчал, но растворяя радость в горе во всей вселенной зазвучал.
И, может быть, закончим каким-то стихотворением, которое является кредо, поэтическим и жизненным. Есть такое?
Ну, кредо не кредо, а просто один из ранних стихов, который можно считать таким нравственно явно выраженным, ну, сформулированной задачей для христианина. «Суть прозябания земного и восхождения из земли, хотя решимости немного, но в сердце нужно пронести. Там за границу янтарной, пределом царским золотым, не будет вовсе легкой славы, отдохновения и дым. И в царство нет пути иного. Предвечным словом крепок стих во благовестии святого и умовении ног чужих».
Замечательно. Спасибо вам, отец Андрей. Хочется здоровья и новых творческих свершений пожелать, потому что вот одна книжка вышла, но я думаю, что накопится еще много новых стихотворений, появится продолжение. Хотел бы сказать, что 24 апреля в четверг в 19 часов в новом образовательном центре при Благовещенском храмовом комплексе в Москве, Красноармейская улица, дом 2, это недалеко от метро «Динамо». Вот здесь пройдет большой творческий вечер протоиерея Андрея Спиридонова. И будет книга-то представлена «Глоток отчизны», и желающие смогут ее приобрести. И будут и другие люди участвовать в вечере. Это такой коллективный вечер. Так что мы всех приглашаем. Приходите, вход там свободный.
Всех друзей приглашаем в пасхальный четверг на Светлой Седмице в 19 часов вечера в Петровском парке при храме Благовещения.
Спасибо всем и до новых встреч в эфире. В завершении разговора еще одна песня на стихи отца Андрея.
Там, где спасение наше, самая тайная глубь, это воскресная чаша. Самых пронзительных тайн и неподвластных вселенной, сад, прорастающий в рай, вечно цветущий и нетленный. За металлу хлеб, прозябающий впрок, кровью которой немало. И незабытый Грааль тайну в себе охраняет. Это же вновь Филисталь время себе подчиняет. Утром столь ясен закат, золотом полдень сияет, и отдаленный раскат.